Глава 11. Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока, а к предвечному – нечестиво, видимо, совершенно забыв о полученных от него благодеяниях. Равным образом они перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись на это, Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из нее уже более не произрастало ни растения, ни плода. После того, как Господь Бог порешил поступить так с содомитянами, Авраам увидел однажды трех ангелов. Он сидел у дуба Мамре около дверей своего жилища и, приняв их за чужеземцев, поднялся со своего места, приветствовал их и гостеприимно предложил им кров и пищу. Когда они согласились принять его приглашение, Авраам тотчас повелел приготовить для них лепешки из тонкой муки, зарезать и зажарить теленка, и стал угощать их. После того, как они расположились под дубом, и сделали вид, будто едят. И вместе с тем стали также расспрашивать, где его жена Сара. Когда Авраам ответил, что она в доме, они сказали, что вернутся на будущий год и найдут ее уже матерью. Но так как жена Авраама посмеялась над этим и сказала, что ей уже невозможно помышлять о потомстве ввиду того, что ей 90 лет, а ее мужу 100, гости более уже не скрывались, но объявили, что они ангелы Божии. Один из них послан для того, чтобы объявить им о рождении сына, а двое других – для окончательного уничтожения содомитян. Услышав это, Авраам стал скорбеть об участи содомитян и, поднявшись, начал умолять Господа Бога не губить праведных и хороших людей вместе с нечестивцами. Когда же Господь возразил, что среди содомитян нет ни одного благочестивого? Ибо если бы среди них нашлось 10 праведных, он отпустил бы им наказание за их грехи. Тогда Авраам перестал просить. Ангелы же явились в город содомитян, а Лот гостеприимно пригласил их к себе, так как он отличался большим радушием к странникам и подражал в этом прекрасном деле Аврааму. Содомитяне, увидев, что к Лоту зашли чрезвычайной красоты юноши, тотчас попытались совершить над ними гнусное насилие. Лот стал увещевать их успокоиться и не подвергать позору этих чужеземцев, но отнестись с уважением к его гостям. Если же они уж никак не могут сдержать себя, то, сказал он выдаст им вместо гостей своих собственных дочерей для утоления их страсти. Однако тех это не удовлетворило. Разгневавшись на такую дерзость, Господь Бог поразил их слепотою, так что они не были в состоянии найти вход в жилище Лота и порешил затем погубить весь народ содомский. Поэтому Лот, которого Господь предупредил о предстоящем уничтожении содомитян, удалился из города со своей женою и двумя дочерьми. Последние были еще девушками, женихи же не согласились уйти вместе с ними, так как не придавали словам Лота значения. Затем Господь поразил город огненными молниями, сжег его вместе с жителями и равным образом опустошил пожаром всю область, как это я раньше рассказал уже в Иудейской войне. Жена Лота, которая во время бегства, вопреки запрещению Господа Бога, постоянно обращалась назад в сторону города, выражая страшное любопытство, была обращена в соляной столб. Последний я видел лично. Он сохранился по сей день. Сам же Лот убежал со своими дочерьми в небольшое место, оставшееся нетронутым огнем. Оно до сих пор называется Цоор, что по-еврейски значит «малость». Здесь он затем бедственно прожил некоторое время, в удалении от людей и чувствуя недостаток в припасах. Полагая, что весь род людской уничтожен, девушки, дочери Лота, сблизились с отцом своим, но сделали это так ловко, что он сам этого не заметил. Поступили же они таким образом, чтобы не остаться без потомства. От них действительно родились двое мальчиков. От старшей Моав, что значит «от отца», а от младшей Аман, каково имя означает «сын племени». Первый из них является родоначальником моавитян, который до сих пор еще представляет весьма большой народ, а второй – ямунитян. Оба эти племени живут в Келесирии. Таково-то было удаление Лота из области Содомитской. Глава 12. Авраам переселился в Герар, в Палестине, и взял с собою Сару под видом сестры своей. Так как, подобно прежнему, он и теперь боялся за нее, оттого-то и решился опять на такой обман. Он опасался Авимелеха, тамошнего царя, который также почувствовал возжелание к Саре и готов был обесчестить ее. Но эта страсть царя была обуздана тяжкою болезнью, которую наслал на него Господь Бог. И когда врачи уже совершенно отказались от надежды на его выздоровление, Авимелеху приснилось, что возобраняется чем бы то ни было оскорблять жену чужестранца. Лишь только ему полегчало, царь сообщил близким своим, что Господь Бог наслал на него болезнь в виде возмездия за оскорбление чужестранца. Причем предупредил его не трогать женщины, которая при нем не в качестве сестры, но живет с ним как законная жена. При этом Господь присовокупил, что он дарует милость свою Авимелеху и во всех прочих делах, лишь бы только тот, Авраам, мог быть покоен за безопасность своей жены. После этого царь, по совету своих приближенных, послал за Авраамом и уверил его, что ему уже более нечего бояться за жену свою, что ей не будет причинено ни малейшего оскорбления, так как Господь Бог заботится о нем, и что она, состоя под его личным покровительством, будет приведена к нему нетронутой. При этом царь призвал свидетелями Господа Бога и саму Сару, что он с самого начала и не подумал бы домогаться ее, если бы знал, что она замужем. «Но принимая ее за твою сестру, я не поступил бы противозаконно, женясь на ней», — добавил царь. Вместе с тем он стал просить Авраама отнестись к нему дружелюбно и расположить в его царя пользу Господа Бога. Если бы Авраам пожелал остаться у него, он не будет терпеть ни в чем недостатка. Если же предпочтет уехать, то ему будут оказаны торжественные проводы, и он получит все, ради чего прибыл к Авимелеху. На это Авраам ответил, что он выставил родство свое с женою необдуманно, так как она ведь дочь его брата, но что он без этой предосторожности не считал предпринятого путешествия безопасным. Что же касается болезни царя, то он не является ее виновником, но радуется, что царь избавился от нее и охотно готов у него оставаться. Ввиду всего этого Авимелех уделил Аврааму часть своих владений и имущества, и они заключили союз путем клятвенного обещания вблизи одного колодца, который называется Версувою, что значит «колодец клятвы», в том, что будут жить совместно без коварства и лжи. Место же это еще и теперь называется так у населения. Вскоре затем родился у Авраама сын от Сары, как ему было то предвещено Господом Богом, и они назвали его Исаком, что означает «смех», так как Сара усмехнулась, когда Господь сказал, что она родит ребенка. Она так назвала своего сына, потому что при своей старости уже не рассчитывала на рождение ребенка. Ей было тогда 90 лет, Авраам уже 100. Ребенок их родился на следующий год. На 8-й день они его тотчас обрезали. Вследствие этого-то у иудеев явился обычай совершать обрезание после стольких дней, тогда как арабы приступают к обрезанию лишь на 13-м году, потому что родоначальник их племени Измаил, сын Авраама от наложницы, подвергся обрезанию в таком возрасте. О последнем, Измаиле, я расскажу теперь подробно и обстоятельно. Первоначально Сара любила Измаила, сына рабыни своей Агари, и относилась к нему с таким же расположением, как если бы то был ее собственный ребенок. Он воспитывался так, как будто ему предстояло наследовать первенствующее значение в доме. Когда же Сара родила Исаака, то она не считала возможным, чтобы Исмаил воспитывался вместе, то есть наравне с ним, ввиду того, что он мог быть старше и мог в случае смерти их общего отца обидеть Исаака. Поэтому она начала уговаривать Авраама отправить его вместе с матерью в другое место. Сначала этот никак не соглашался последовать желанию и стараниям Сары, так как ему казалось величайшей жестокостью изгнать малолетнего ребенка и женщину, нуждающуюся во всем необходимом. Затем же, так как и Господь Бог отнесся сочувственно к требованиям Сары, он склонился к тому, чтобы передать ребенка, который не мог самостоятельно уйти, его матери и велел ей взять с собою мех с водою и хлеба и удалиться туда, куда бы привел ее случай. Когда она ушла, то вскоре очутилась в затруднительном положении вследствие недостатка во всем необходимом. И когда у них вышла вся вода, то Агарь положила умирающего от жажды ребенка под сосну, а сама отошла в сторону, чтобы не присутствовать при его смерти. Тогда пред нею предстал ангел Божий, указал на невдалеке находившийся источник и повелел ей особенно тщательно беречь ребенка, так как спасение Измаила принесет ей самой великие блага. Ободренная этими словами, она отправилась дальше и встретила пастухов. При помощи их ей удалось избегнуть печальной гибели. Когда ее сын возмужал, то Агарь женила его на египтянке. Из этого племени она и сама была родом, от которой у Измаила родились дети, всего 12. Навеов, Кидар, Авдеил, Масама, Идума, Масама, Мас, Хадат, Фиман, Иетур, Нафес и Кедма. Все они поселились в стране, простирающейся от Ефрата до Черного моря, и назвали ее Набатеею. По ним именно и называются отдельные племена арабского народа с одной стороны, именуясь так в честь их доблести, а с другой в честь Авраама. Глава 13. Авраам любил сына своего Исаака больше всего на свете за то, что он был его единородным, а также за то, что Господь Бог даровал ему его на пороге старости. Впрочем, и сам ребенок вызывал к себе это расположение и все большую любовь со стороны родителей тем, что был склонен ко всякой добродетели, старался всячески услужить своим родителям и высказывал особую ревность в богопочитании. Авраам же полагал свое собственное счастье в том, что когда умрет, то оставит после себя счастливого сына. И по желанию Господа Бога ему было суждено видеть это. Предвечный, желая испытать его благочестие, предстал перед Авраамом и стал перечислять ему все оказанные благодеяния, как он даровал ему победу над врагами, и как Авраам пользуется и теперешним своим счастьем, тем, что имеет сына Исаака, лишь в силу расположения его Господа. Затем он потребовал, чтобы Авраам принес ему сына своего в жертву. Он повелел Аврааму привести его на гору Морию и, воздвигнув там алтарь, сжечь в виде жертвы. Этим он выскажет свое истинное благочестие, если предпочтет исполнение угодного Господу Богу жизни своего ребенка. Авраам, считая неповиновение предвечному, в чем бы то ни было, предосудительным, и полагая, что следует беспрекословно подчиняться во всем тому, который по благости своей дарует всем жизнь и свое расположение, скрыл от жены своей повеление Божие и собственное свое решение заклясть сына, не сказал об этом даже никому из домашних, так как ему могли бы помешать исполнить долг повиновения Богу. Взял сына и двух служителей, взвалил все нужное для жертвоприношения на осла и отправился в путь к горе. В продолжении 2 дней служители совершали путь вместе с ним. На 3-й же день, когда показалась гора, Авраам оставил спутников своих на равнине и отправился с одним сыном на гору, на которой впоследствии царь Давид воздвиг храм. С собой они захватили все необходимое для жертвоприношения, кроме только жертвенного животного. Когда же Исаак, которому тогда было 25 лет, сооружал алтарь и спросил, что же он принесет в жертву, если нет жертвенного животного, Авраам ответил, что Господь Бог даст его, так как он в состоянии доставлять людям в изобилии то, в чем они нуждаются. Поэтому он и теперь дарует ему предметы жертвы, если только таковая будет угодна ему. И вот, когда алтарь был воздвигнут, дрова положены, и на нем все было приготовлено, Авраам обратился к сыну со следующими словами. «О сын мой, нещетными мольбами вымолил я у Господа Бога, чтобы ты родился. Когда же ты родился, то не было ничего, чего бы я пожалел, чтобы вырастить тебя. При этом я считал самым большим своим счастьем, если бы я мог увидеть тебя возмужалым, если мог бы перед смертью оставить тебя своим наследником. Но так как я стал отцом твоим лишь по желанию Господа Бога, которому теперь заблагорассудилось отнять тебя у меня, то снеси мужественно быть самому предметом жертвоприношения. Ибо Господу Богу возвращаю я тебя назад, Ему, который требует теперь от нас этой чести взамен той милости, которую Он оказал мне в качестве заступника и покровителя. Как родился ты, так простись теперь жизнью необычным путем, но в виде жертвы, принесенной родным отцом Господу Богу, всеобщему Отцу, который, по мнению моему, удостоил тебя чести расстаться с жизнью не от болезни, не от войны или какого-нибудь другого бедствия, приключавшегося с людьми, но с молитвами и священнодействием. Он примет душу твою и оставит у себя. Будь же мне заступником и украшением моей старости, ради чего я тебя главным образом и взрастил, и дай мне вместо себя заступничество Господа Бога». Исаак спокойно выслушал эти слова, потому что при таком отце он сам по необходимости должен был отличаться благородством характера. И сказав, что его рождение было бы незаконным, если бы он вздумал уклоняться от исполнения решения Господа Бога и отца своего, и не предоставил бы себя охотно в распоряжение их обоих, тем более, что было бы уже беззаконием не послушаться отца, хотя бы он один только решил это жертвоприношение. Зашел на алтарь, готовясь быть принесенным в жертву. И это было бы действительно приведено в исполнение, если бы Господь Бог не воспрепятствовал тому. Он позвал Авраама по имени и тем удержал его от заклания сына. Ведь не из желания человеческой крови повелел ему Господь. Как он говорил, заклание сына равным образом не для того, чтобы отнять так жестоко у него того, отцом которого он его сделал, но желая убедиться в образе его мыслей, то есть повинуется ли он даже такому жестокому повелению. Раз же он убедился в готовности Авраама и его чрезвычайном благочестии, то пусть он пользуется всеми дарованными ему благами. Он, Господь, никогда не откажет ни ему, ни его потомству в милостливом покровительстве. А сын его достигнет преклонного возраста, и когда он в полном счастье окончит свою жизнь, то передаст своим добрым и родным сыновьям великую власть. При этом Господь предсказал ему, что род их разовьется во много богатых племен, что память о родоначальниках последних будет жива вечно, и что они с оружием в руках овладеют землей хананейскою и тем возбудят зависть во всех людях. Сказав это, Господь Бог велел внезапно появиться барану для жертвоприношения. Они же, оставшись против ожидания неразлучными и удостоившись предвещания таких благ, обняли друг друга и, принеся жертву, вернулись к царе. Затем они проводили дни свои в счастье, так как Господь Бог покровительствовал им во всех их предприятиях. Глава 14. Спустя недолго после этого Сара умерла, прожив 127 лет. Похоронили ее в Хевроне, причем хананияне предлагали бесплатно участок земли для ее погребения. Но Авраам купил это место у некого Евраима из Хеврона за 40 сикелей. Таким образом, Авраам и его потомки устроили себе место для погребения. Глава 15. Затем, погодя немного, Авраам женился на Хетуре, от которой у него родились 6 сыновей, способных к трудам и необычайно одаренных: Замбран, Иазар, Мадан, Мадиан, Иосувак и Суй. У этих также родились сыновья: Усуя, Савафан и Дадан. От последнего – Латусим, Асурис и Лоум. У Мадиана – Эфа, Арфен, Анох, Евида и Елда. Всех этих сыновей и внуков своих Авраам побудил расселиться отдельно. Они заняли Троглодиту и ту часть Счастливой Аравии, которая доходит до Черного моря. Так рассказывается, что Арфен пошел войной на Ливию и занял ее, причем внуки его поселились в этой стране и назвали ее по его имени – Африкой. Слова мои подтверждаются также и Александром Полигестором, который сообщает по этому предмету следующее. Порицатель Клеодем, он же Малх, написавший историю иудеев, так же, как о них повествовал их собственный законодатель Моисей, сообщает, что у Авраама родились от Хетуры благородные сыновья. При этом он называет также имена последних, приводя троих – Аферу, Сурима и Иафру. От Сурима получила свое название Ассирия, от двух других же – от Аферы и Иафры – получил свое название город Афра, и была названа вся страна Африкою. Они были союзниками Геракла в его походе на Ливию против Антея. Когда же Геракл женился на дочери Афры, то у него родился от нее Дидор, от которого, в свою очередь, произошел Сафон. По имени же последнего варвары называются сафокийцами. Глава 16. Когда Исааку было около 40 лет, Авраам задумал дать ему в жены Ревекку, внучку брата своего Нахора, и отправил просить ее руки старшего из слуг своих, связав его наперед торжественной клятвой. Последние совершаются таким образом: положив друг другу руки ниже бедер, клянущиеся взывают затем к Господу Богу, как к свидетелю грядущего. Авраам послал также жителям той местности подарки, особенно ценные по своей редкости или по затруднительности иначе их получить. Отправившись в путь, посланец совершил его не скоро, потому что путешествие по Месопотамии вообще затруднительно. Зимой вследствие глубокой грязи, летом из-за бездорожья. К тому же там водятся разбойники, избегнуть которых невозможно, если путешественник не примет заранее меры предосторожности. Наконец достиг он города Харана. Прибыв в окрестности города, он встретил нескольких девушек, шедших за водою. Тогда он обратился к Господу Богу с молитвою, чтобы, если Господу угоден будет такой брак, он мог бы найти среди них Ребекку, из-за брака сына, с которой отправил его Авраам, и чтобы он мог узнать ее потому, что когда он попросит напиться, другие откажут ему в этом, когда она подаст ему воды. С этим намерением он приблизился к цистерне и стал просить девушек дать ему напиться. Когда же они отказали ему в этом, говоря, что сами нуждаются в воде и должны отнести ее домой, между тем, как доставлять воду нелегко, то только одна из всех стала упрекать их в нелюбезности к иноземцу, говоря, что если они не дадут человеку даже воды, то чем же выскажут людям воспитанность? При этом она с удовольствием подала ему напиться. Это исполнило его наилучших надежд. Желая узнать всю правду, он похвалил девушку за ее благородство и деятельность, что она не избегает собственных трудов, помогая нуждающимся. А затем стал расспрашивать, кто ее родители, и пожелал им счастья за такую дочь. «Да будет дано им, — сказал он, — выдать тебя замуж в дом хорошего человека, чтобы ты родила ему таких же благородных детей». Она же не отказалась сообщить ему все желаемое и объявила ему, кто она такая. «Зовут меня Ревеккой, — сказала она. — Отец мой Вафуил, он, однако, уже давно умер. Брат же наш Лаван, который вместе с матерью заведует всем домом и заботится о моем девичестве». Услышав это, тот обрадовался как всему случившемуся, так и словам ее, так как видел, что Господь Бог действительно способствует достижению цели его путешествия. Вынув ожерелье и еще несколько других украшений, он подал их девушке как бы в ответ на любезно поданный ею напиток и в знак уважения. Причем сказал, что она получает эти вещи по полному праву, так как выдается среди стольких девушек своей добротою. Вместе с тем, он попросил ей позволить остановиться у ее родных, ввиду невозможности для него продолжать по приближении ночи дальнейшее путешествие, тем более, что при нем находятся драгоценные женские украшения, довериться с которыми он считает наиболее безопасным таким людям, каких он узнал в ее лице. На человеколюбие ее матери и брата и на то, что они не рассердятся, добавил он рассчитывает, найдя тому подтверждение в ее собственной добродетели. Он и им не будет в тягость, так как заплатит за гостеприимство и будет пользоваться собственными припасами. Она же ответила ему, что он совершенно верного мнения о гостеприимстве ее родных, но также упрекнула его в том, что считает их столь мелочными. Он получит все безвозмездно. Сперва, однако, она заявит об этом брату своему Лавану, а затем с его разрешения приведет его в дом их. После этого она ввела его в качестве гостя в дом, а верблюдов его взяли рабы Лавана на свое попечение. После еды он обратился к хозяину и матери девушки со следующими словами. «Авраам, сын Фара, и ваш родственник. Так как госпожа Нахор, дед этих детей твоих, вместе с тем родной брат Авраама, как по отцу, так и по матери, посылает меня теперь к вам с просьбой выдать эту девушку замуж за его сына, который единственный у него наследник всех его имуществ. Имея возможность выбирать для него вполне хорошую жену из обиталищ собственной страны, он, однако, этого не сделал, так как ставит высоко собственный род свой, и задумал именно этот брак. Не отвергайте его желания и его плана, потому что по явному благоволению Господа Бога и в дороге у меня все было удачно, да и эту девушку и дом ваш я нашел по указанию Господа Бога, приблизившись к городу и увидев, проходя многих девушек к колодцу, я вознес молитву к нему, прося дать мне возможность найти между ними суженую. И случилось это в самом деле. Согласитесь же теперь и вы на это. Очевидно, предвечным благословляемый брак и почтите Авраама, отправившего меня с таким к вам вниманием, тем, что не откажите в руке девушки. Те, им это очень понравилось, увидели тут промысел Божий и отправили, как Авраам просил к нему, дочь свою. Исаак женился на ней, так как все дела были переданы ему. Сыновья же Хетуры успели уже выселиться.